Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. С вами программа «Лекарства от страха смерти». Сегодня в гостях у нашего радио, как всегда, кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи – магическое мышление. На самом деле, тему эту, конечно, на нашем радио не раз мы поднимали, и я поднимала, но когда речь идет со священником, беседа идет со священником, ну, в принципе, все понятно, логично. Точно так же как-то ее поднимала с кандидатом культурологических наук, тоже логично. И, конечно же, первый вопрос – как магическое мышление связано с медициной? Почему этот вопрос адресован кандидату фармацевтических наук?
Да, хорошо, что у нас уже такая есть подготовка у слушателей, можно сказать. Я хотела бы сегодня сделать акцент на, конечно же, психологическом и психиатрическом аспектах, поскольку мы сейчас много говорим о психофармакологии, о том, что люди все больше и больше употребляют различных лекарственных препаратов, которые регулируют так или иначе процессы высшей нервной деятельности. Магическое мышление – это одно из таких состояний, которое может характеризоваться устойчивостью, снижением адаптационных способностей человека, то есть может квалифицироваться, в принципе, как какой-то аспект и психиатрического расстройства. В частности, так называемая магифрения, да, иногда рассматривается как преморбит или состояние, сопровождающее параноидальную шизофрению, да, то, что вот мы говорили с вами про бредовые уже расстройства, про бред, галлюцинации. И магическое мышление часто бывает связано с вот этими состояниями. Поэтому мы попробуем протянуть такую вот эту единую линию от просто, грубо говоря, обывательского какого-то такого суеверно-магического взгляда на мир до уже каких-то более серьезных, опасных клинических состояний.
Тогда логично задать вопрос о том, это магическое мышление, оно изначально как бы с человеком, да, вот он рождается, может быть, это недостаток образования, потому что мы все знаем, что, например, древние люди, они все практически обладали магическим мышлением, и это было действительно связано с недостатком образования, с недостатком там общего какого-то развития, да, человечества, либо это... ну, какая-то вот такая особенность, склонность, и даже человек с одним, может быть, несколькими высшими образованиями в какой-то момент его может переклинить, если так сказать, и он начнет обращаться к магическому мышлению.
Угу. Вот насчет этого, что хочется сказать. Действительно, магическое мышление, в принципе, присуще природе человека. И насчет того, что в древности оно было более развито, тут можно несколько разных концепций привести, те, которые вы назвали, и то, что в целом, может быть, люди были ближе к природе, более уязвимые, и, что называется, ходили под Богом, ну или как бы кто-то считал, что под силами природы, что они ими, их жизнью буквально распоряжались. То есть настолько уровень базовой безопасности был низкий, да, что психика не могла выдерживать вот этот вот элемент плохой, слабой позиции, уязвимой, небезопасной, что необходимо было создавать каких-то, что называется, богов и героев, которые могут вот этой вот неопределенности, вот этой небезопасности мира противостоять для того, чтобы психика опиралась на вот эту внешнюю опору. Но в целом, на самом деле, несмотря на то, что времена идут, все меняется, тем не менее, в природе человека буквально на генетическом уровне вот эти вот элементы магического мышления, они остаются. И, в частности, вот хотелось бы упомянуть швейцарского психолога Жана Пиаже. Он занимался достаточно давно, где-то еще там в 20-30-х годах 20 века, теорией развития детского мышления. И вот он говорил о том, что, по сути, каждый ребенок, он обладает магическим мышлением.
Ну да, мне кажется, это да. Все согласятся.
Поэтому дети любят сказки, вот эта вот мистификация, вера в Деда Мороза, в ангелов, причем у многих это что-то такое смешанное, какой-то персонаж бывает часто. И потому что, почему вот это происходит? Потому что ребенок, по сути, он себя видит в центре Вселенной. он себя видит в центре вселенной, то есть, по сути, до 10 лет где-то ребенок остается достаточно эгоцентричным, и вот эта вот его эгоцентричность, она, по сути, и позволяет считать ему, что он контролирует процессы во внешнем мире, то есть мир вращается вот вокруг него. А потом постепенно, ну, где-то начиная со школьного возраста, то есть с 7 до 10 лет уже идет процесс ослабления вот этого аспекта. Ну, школьная система образования тоже, конечно же, помогает понять, что мир вращается не вокруг тебя, да, и что ты сам должен тут вращаться вокруг более важных каких-то опор жизненных. И уже начинают думать о том, каким образом волшебные персонажи в этом мире вписываются, какая их на самом деле роль, да, что они символизируют собой, да, появляется развитие вот этих вот уже каких-то иносказательностей, переносных смыслов, да, уже это все не напрямую воспринимается, да, как какой-то вот светлый образ, такой вот путеводная звезда, какая-то часть внутри него самого, то есть идет упаковка вот этих вот всех магических героев, персонажей внутрь себя, внутрь своей личности, это все туда дальше оседает пластом в коллективное бессознательное, да, в индивидуальное бессознательное, и потом может являться разве что в каких-нибудь кошмарных снах или каких-то, наоборот, хороших снах, мечтах таких. Вот. Но взрослый человек иногда вот он сохраняет вот эту вот модель мышления. Я не хочу сказать сейчас, что абсолютно все люди с магическим мышлением вообще жесткие эгоцентрики. Есть альтруисты и люди, кто хотят, наоборот, всячески в этот мир что-то привносить и чувствуют себя гостем здесь, кто-то там звездной пылью, кто-то и песком там морским буквально себя ощущает. То есть не всегда это люди с магическим мышлением, жесткие эгоцентрики, но тем не менее им кажется чаще всего, что события, происходящие во внешнем мире, они так или иначе обусловлены их внутренним миром. То есть как бы получается первичный локус контроля тогда внутренний. И, в частности, при некоторых расстройствах, таких как обсессивно-компульсивное расстройство, когда, про которое мы тоже говорили, когда у человека есть какие-то навязчивые мысли, и он думает, что если я не сделаю вот это, или если я пойду туда, то из этого случится что-то плохое. Это классическая модель такого уже клинического, в общем-то, магического мышления, но на уровне еще такого какого-то суеверного представления о своей роли, о вероятности того, что может наступить какое-то негативное событие в силу каких-то просто твоих собственных действий или мыслей даже. То есть, и вот дальше, если вот эту тему раскручивать, управление мыслями, да, тут есть два аспекта. То есть, первый, вот мы рассмотрели, это когда кажется, что мои мысли определяют события во внешнем мире. Это первый вариант проявления магического мышления, и он характерен для лиц с ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством. И второй вариант, это когда чьи-то мысли определяют мою жизнь. Причем, ну, я понимаю, что мы все люди, мы все социальные, мы все воздействуем друг на друга. Это нормально. Но когда появляется представление о том, что кто-то на меня как-то посмотрел или кто-то обо мне что-то плохое подумал, поэтому у меня лампочка взорвалась, не знаю, там стиральная машина сломалась, я заболел, кошка умерла, еще что-нибудь такое. Но это уже вот переход идет за рамки адаптационной нормальной модели человеческого поведения, уже уход в сторону клинического такого магического мышления. И больше характерен он для уже каких-то бредовых состояний, там, параноидальных расстройств, когда это может быть бред воздействия, бред преследования, то, о чем мы говорили тоже.
Если я бы разговаривала сейчас со священником и задала вопрос, почему люди выбирают, например, магическое мышление, да, чаще всего священники отвечают на это, что это, конечно же, проще, и это как бы тебе кажется, что дает гарантированный результат, да, ты совершаешь какой-то ряд действий, и, следовательно, должен быть гарантированный результат. Это раз. Во-вторых, плюс это действительно проще, чем православие, когда нужно работать над собой, когда нужно где-то себя ограничивать, где-то претерпевать и так далее и тому подобное, и никто никакого результата тебе не гарантирует, и это должно стать твоим образом жизни. Понятно, что магическое мышление в этом плане намного проще, и понятно, что люди, например, далекие от любой религии, если как-то вот сталкиваются с чем-то вот таким, а сейчас на самом деле ведь огромное количество всего просто намешано. Я даже больше скажу, что сейчас очень многие известные люди, да, какие-нибудь блогеры, звезды, еще что-то везде транслируют, что я свободна, значит, там, от религии, например, вот я, мне приходит какая-нибудь информация, если она мне подходит, я ее беру, а если она мне не подходит, я, значит, от нее отказываюсь. И в итоге там такая каша намешанная, да, что сам себе человек придумал. Это даже не какое-то одно стройное учение. Нет, это вообще не пойми что. И люди вообще радостно в это все кидаются, особенно даже вот, кстати, тоже всякие марафоны, там, не знаю, по денежному благополучию, что, не знаю, каждый день монетку складывай в какую-нибудь вазочку и потом сильно разбогатеешь, потому что вот это же тоже вот тот же самый ритуал магический, вот все то же самое. А вот с точки зрения действительно медицины, с точки зрения нашей психики, почему люди, я сейчас хочу поговорить именно про таких достаточно благополучных людей с образованием, казалось бы, с критическим мышлением, да, почему вдруг в какой-то момент они искренне начинают складывать эти монетки в вазочку и ждать, что, ну, что-то произойдет, да, и там действительно разбогатею.
Ну, во-первых, конечно же, хочется вернуть таким людям ответственность в их руки, да, и, по сути, это все с точки зрения психологии. Вариант такой, когда мы сами себе кажемся беспомощными, когда мы не верим в то, что наши активные действия системного характера, да, приведут нас к какому-то ожидаемому результату, или когда мы не готовы принимать вот эту вот, опять же, неопределенность внешнего мира, вероятностную модель, в которой мы на все живем, мы хочется повысить вероятность до уровня почти 100% уверенности в том, что да, я захотел, и я это получу. То есть, по сути, это тоже такой детский аспект какой-то. Можно быть очень образованным, да, в плане там надстройки, в плане системы познания мира, но при этом сохранять в себе вот какой-то вот такой инфантильный аспект в психике, что вот я хочу, и вот выньте мне и положите сюда, вот передо мной на стол это, все, что я потребую, все, что я буду манифестовать, все, на что я буду читать аффирмации, да, вот это достаточно сейчас, на самом деле, популярно. И, наверное, вот в моем представлении, когда, наверное, популярность это связано в большой степени с силой личности самих распространителей этой информации. И здесь я вхожу в мою любимую тему, в принципе, чем же отличаются настоящие помогающие практики, там, психологи, да, от парапсихологов, от каких-то, ну, не хочется говорить прям шарлатанов, но мы поняли с вами, что на самом деле мы именно это имеем в виду. Где вот эта грань между обычными парапсихологами, условно, там, инфо-цыганами, шарлатанами вот такими, да, и настоящими адептами, ну, меча и магии, хотелось сказать, настоящими адептами вот этой всей эзотерики. Да? То есть, потому что многие же говорят, это не эзотерика, это просто кодировка вашего сознания, я посылаю информационные коды, вы их принимаете, они начинают работать.
Еще обязательно говорят, все ученые уже это доказали, да, что это действительно просто вот такая ситуация, она работает.
Британские ученые в первую очередь.
Естественно.
Ну, действительно, у психики нашей есть возможности для восприятия чего-то большего, чем просто текст, чем просто какой-то посыл, какая-то мысль. Есть у многих вещей некое мета-сообщение, которое может быть не вербализовано даже, да, но оно будет действовать друг на друга. Люди могут действовать через это мета-сообщение, то есть это дополнительный уровень общения, взаимодействия, и, соответственно, какие-то реакции, какие-то последствия могут быть именно вследствие вот этих вот взаимодействий на каком-то вот уровне, можно сказать, бессознательного даже. Оно есть, мы его не будем отрицать. Это доказано действительно всеми учеными, психологами, что мы можем говорить одно, а вот посыл какой-то может быть другой, поэтому у нас что-то не работает. И вот эти вот товарищи, которые помогают исправить вот это вот мета-сообщение, дать правильный посыл миру через техники там аффирмации, манифестации, когда у человека самого больше укладывается это все в голове, по полочкам раскладывается, и появляется уверенность в том, что он этого добьется, и он начинает этого реально добиваться. То есть здесь нет магии. на самом деле. И другой момент, когда речь идет о каком-то специалисте, практикующем реально что-то эзотерическое, экстрасенсорное, паранормальное, магическое в истинном смысле, да, то есть здесь уже никаких объяснений с точки зрения психики практически нет, ну, кроме разве что там известной всем истории с самосбывающимся пророчеством, с, опять же, вот этой вот настройкой всей, но кроме этого там включаются и какие-то другие процессы. Поскольку у нас тема, в общем-то, такая для того, чтобы люди стали более адаптивными, адаптированными к жизни в обществе, чтобы они вернули ответственность себе за свою жизнь и так далее. Мы не будем говорить о том, что магия на самом деле есть, и она грозная, коварная, она там может осуществить все там задумки человека. Мы скажем о том, что она существует, но это далеко не единственный способ и познания, далеко не единственный способ того, чтобы чего-то в жизни добиваться. Можно всего добиться и своим трудом, усилием, своей ответственностью, да. Просто действительно, вот как вот вы говорили в беседах со священниками, отмечается, что человек не хочет долго работать и усиленно. И мы в наших беседах про темы, связанные непосредственно с физическим здоровьем, не только с ментальным, говорим постоянно о том, что нужен здоровый образ жизни, правильный сон, здоровые привычки, питание. Вам всем уже скучно это слушать. Но, тем не менее, без этого действительно устойчивого результата ведь не будет. И даже та же магия, она не дает устойчивый эффект, если человек не будет какую-то постоянно давать подпитку.
Ну и мы еще как люди православные, верующие, понимаем, что откуда эта магия, большой вопрос. И какую цену мы за это заплатим, а ведь это тоже очень важные вещи и очень серьезные.
И причем интересно, что это очень часто передается, вот эта вот проблема, вот этот груз ответственности за поступки такого, скажем, ритуально-магического характера, он же передается дальше в следующие поколения, обычно там условно в детях, внуках это еще может проявляться каким-то негативным образом. И в том числе путем роста числа психических расстройств, что мы наблюдаем. И оно даже имеет физиологическое объяснение вот с точки зрения, да, медицины, психиатрии. Да, то есть если человек настолько сильно перенес фокус своего внимания вот в это вот все вот в ритуальное, там, магическое, то как он будет учить жить жизнь, нормальную жизнь человеческую, свое потомство? Он будет уже давать им вот это вот искажение. Кроме духовного смысла, как такого кары за ослушание, да, божественному закону. То есть тут даже такой вот медицинский аспект можно на самом деле в этом увидеть. Ну вот.
Давайте вот так конкретно, может быть, по полочкам. Чем опасно это магическое мышление именно с точки зрения проблем с психикой, да, для человека, каких-то, может быть, сдвигов психического здоровья, как это может как бы навредить, потому что, конечно, мы можем так посмеяться, опять же, вернусь к этим монеткам вазочки, конечно, мы можем посмеяться, конечно, мы можем поговорить, что человек там, не знаю, наивный, не хочет работать, хочет, чтобы как-то все там само образовалось, не хочет брать ответственность, но в конце концов, как бы никто, мне кажется, всерьез к этому большинство, не никто, а большинство всерьез к этому не относится, ну, как бы чудит и чудит, складывает себе эти монетки и складывает, как бы оно абсолютно не выглядит как какой-то привет от психиатрической клиники. Абсолютно не выглядит. Чем это может навредить и как это может развиться вот действительно в какую-то психиатрическую историю?
То есть здесь смотрите, какой важный аспект. У нас может формироваться когнитивное искажение. Когнитивное искажение на классическом примере можно рассмотреть, что как начинает работать суеверие. Всем известно, что кошки переходят дорогу, там черные, допустим, из этого неудачи какие-то люди думают. Но на самом деле, почему иногда возникает убежденность? Да, убежденность в том, что обязательно произойдет какое-то плохое событие, если произошел вот какой-то такой триггер. Из-за того, что наша психика избирательна в запоминании, и она запоминает именно те случаи, когда связь наблюдалась между какой-то приметой и негативным событием. Поэтому потом мы начинаем верить в плохие приметы, потому что наша психика, да, адсорбировала вот этот именно такой вот фрагментированный опыт. И точно так же магическое мышление, да, чем оно плохо? Тем, что психика может начать избирательно фокусироваться на том, как реально проявляются вот эти вот какие-то паранормальные аспекты, да, в жизни. То есть, что вот я, допустим, провела манифестацию, и бах, там, мужчина моей мечты появился на пороге буквально там моего кабинета в офисе. А он до этого ходил, может, там целый год, она его просто не замечала. Ну, например. А у нее уже все, хоп, закрепление пошло. И начинает формироваться постепенно когнитивное искажение. То есть, когнитивное искажение приводит психику в состояние все больше и больше избирательности. И психика начинает фокусироваться исключительно на фактах, подтверждающих свою модель мышления. Поскольку такая модель мышления выгодна для психики, она крайне мало энергозатратна, практически ничего не надо делать, кроме того, что настраиваться, да, на нужную волну энергетическую какую-то, да, мистическую, а делать ничего не надо, образ жизни менять не надо, деятельность менять не надо, к психологу ходить разбираться там не надо со своей жизнью, ничего, просто вот настроился правильно, да, кинул монетку в вазочку и разбогател, да, изучать рынок, там, диверсифицировать бизнес, ничего не надо. Вот, и получается так, что психика начинает человека в эту ловушку захватывать. Тут же нам выгодно, тут же нам ничего делать особо не надо, давай будем в это верить, я найду тебе 1000 подтверждений того, что так действительно происходит. И все, у человека идет сужение картины мира. Это уже мы говорим об опасных как раз-таки последствиях. И, соответственно, на фоне растущей уверенности в том, что все это вот действительно есть и что оно действительно так вот может управляться, начинает расти тревожность. И, соответственно, очень часто у пациентов с такой магифренической картиной присоединяется расстройство тревожного спектра. То есть это может быть какие-то варианты просто обычной генерализованной тревожности. Могут быть варианты социальной тревожности, когда человек начинает запираться дома, когда ему кажется, что он не может выйти на улицу без темных очков, шляпы, там, потому что его кто-нибудь сглазит, или он там считает, что даже амулеты его там не защитят. Ну, даже большое количество амулетов тоже, в принципе, не очень хорошо, потому что это показывает уже, что в психике есть какая-то брешь, человек не верит в свою, грубо говоря, природную защиту или божественную защиту, отходит от этого и пытается искать больше такой вот объектный уровень защиты. Он, конечно, рано или поздно все равно будет казаться все менее и менее надежным. То есть это как с наркотиками, в общем-то, идет такое привыкание, и кажется, что уже не работает. Нужно более сильную защиту вставить. Даже те, кто там профессионально занимаются магией, они консультируются у еще более сильных магов, например, да.
А вот, кстати, я вот вспомнила, у меня была знакомая девушка, и это на самом деле подтверждение того, что магическое мышление, вот это такая штука, которая может сработать абсолютно, ну, независимо от того, какого вероисповедания находится человек, да, является человек. Потому что эта девушка, она православная, она ходит в храм, просто в какой-то момент у нее действительно щелкнуло, и она, например, решила, что один раз читать утреннее правило – это неэффективно, надо читать 3 раза. Потому что вот есть вот эти вот там магические цифры – 3, 12, 48, ну, до 48 она не доходила, но она читала какое-то время 3 раза, действительно, она потом честно об этом говорила, она потом… Но она говорила это после того, как она прошла лечение. Потом она действительно читала 12 раз. Она... И вот оно началось вот так вот во всем. И в какой-то момент просто у нее не было сил, просто она потому что истощила себя вот всеми вот этими обрядами, самостоятельно придуманными, причем даже никто ей об этом не говорил. И более того, она настолько была уверена в том, что эти обряды верные, да, что... Но при этом она понимала где-то каким-то краешком сознания, что лучше об этом не говорить, потому что даже в той же церкви, в которую она как бы верит, ходит и ради этого все делает, ее осудят, покрутят у виска и скажут, зачем ты этим занимаешься. Но тем не менее, она настолько истощила себя этими вот всякими обрядами, что у нее уже очень сильно физическое состояние пострадало. Ну и действительно, у нее начались психические отклонения, и она лечилась в психиатрической клинике, действительно. Вот, потому что...
Ну да, это очень близко на самом деле, и здесь можно уйти, вот как в этом случае, как вы описали, в обсессивно-компульсивное расстройство и в параноидальный бред какой-то, и если это магифрения, как изначально строится на склонности к шизоидной акцентуации или шизофрении настоящей, да, то это может произойти тоже манифестация уже шизофрении, да, не манифестация желания, да, а манифестация шизофрении, как прискорбно это... и могут возникать ощущения у человека, что он обладает каким-то особым знанием, что ему открылся портал, канал, у него появились экстрасенсорные способности, он начнет что-то видеть, слышать, и все это уже лечение действительно только в психиатрической клинике, если это не какой-то действительно природный магический дар у человека, да, уж не будем про это говорить лучше. В любом случае, если чего-то не было, и вдруг оно появилось вот так вот, вследствие изменения какой-то модели поведения, это повод обратиться к специалисту однозначно, то есть к психотерапевту, лучше к психиатру. Ну, и нужно родственникам, знакомым таких пациентов, конечно, тоже обращать внимание на тревожные сигналы, когда у человека нарушается адаптация, когда он перестает уже функционировать обычным образом и верит только каким-то своим гуру или каким-то голосам в голове, то, конечно, это уже повод для обращения к специалисту.
Я знаю, что некоторые специалисты используют, а вот вы как раз сейчас скажете, магические ли это, ну, такие действия, обряды, или это какой-то там хитрый способ, чтобы действительно человека отвлечь от проблемы и как-то это действует. Ну, вот самый, я думаю, распространенный метод, который знают, наверное, все, это для детей, которые заикаются, им какие-то браслетики на руку надевают, чтобы как-то что-то, непонятно, то ли это их как-то отвлекает, то ли это их переключает, вот с чем это связано. Или это как раз абсолютно околомедицинская ерунда, и не стоит ей придавать значения.
Ну, на самом деле, тут нужно понять, каждый по-своему делает специалист, да. Если просто привязали браслетик и сказали, теперь у тебя все пройдет, то это вариант такой установки, может быть. И если специалист обладает достаточной степенью убедительности, а пациент достаточной степенью внушаемости, то работает это по принципу гипноза, например, о котором мы тоже, наверное, поговорим вскоре. А если, допустим, этот браслет просто дает и ничего не объясняется тому, кто его носит. Вообще ничего, просто он молча надевается на руку и все. И все верят, что должно все пройти. Это уже элемент магический, ритуальный.
Алиса, большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.